Глава вторая. Возвращаясь в город, Эггерт очень не хотел встречаться ни с кем из знакомцев. Может быть, именно поэтому на первом же перекрестке ему встретился Карвер, крайне возбужденный.
«Старик вернулся в гостиницу невредимый, как полная луна! Я уж подумал, а что это у тебя с лицом?»
«Киска поцарапала», —
процедил Эггерт сквозь зубы.
«А-а-а!»
— протянул Карвер сочувственно.
«Я уж подумал, не сходить ли к мосту?»
«И присыпать землей мое остывшее тело».
Эггерту расхотелось сдерживать раздражение. Глубокая царапина на щеке перестала кровоточить, но горела так, будто к лицу приложили раскаленный прут.
«Ну...»
— протянул Карвер неопределенно и тут же добавил, понизив голос.
«А старик-то уехал. Сразу же уехал. У него и конь уже стоял под седлом».
Эггерт плюнул.
«Да мне-то что? Одним сумасшедшим в городе меньше».
«Я тебе сразу сказал».
Карвер рассудительно покачал головой.
«Безумцев, знаешь ли, по глазам видать. У этого глаза совсем ненормальные, ты заметил?»
Видно было, что Карвер очень не прочь порассуждать о безумцах вообще и о незнакомце в частности. Конечно, ему хотелось быть посвященным в подробности поединка, и следующей фразой обязательно было бы приглашение в трактир, но на этот раз Карвера ожидало горькое разочарование. Никоим образом не утолив его любопытство, Эггерт тут же сухо распрощался. Герб Солли на окованных железом воротах был призван вызвать гордость у друзей и страх у врагов. Изображенное на нем воинственное животное не имело названия, зато снабжено было раздвоенным языком, стальными челюстями и двумя мечами в когтистых лапах. С трудом переставляя ноги, Эггерт поднялся на высокий порог. У входа его встретил слуга, готовый принять из рук молодого господина плащ и шляпу. Но в то несчастливое утро у Эггерта не было ни того, ни другого. Поэтому молодой господин попросту кивнул в ответ на глубокий почтительный поклон. Комнату Эггерта, как почти все помещения в доме Солли, украшали гобелены с изображенными на них породами бойцовых вепрей. На маленькой книжной полке скучали несколько сентиментальных романов вперемешку с пособиями по охоте. Ни те, ни другие Эггерт никогда не открывал. В простенке между двумя узкими окнами помещался портрет. Мать Эггерта, молодая и прекрасная, с кудрявым и белокурым мальчуганом, прислонившимся к ее коленям. Художник, лет 15 назад выполнивший заказ Солля-старшего, оказался прямо-таки медовым льстецом. Мать была красиво чрезмерной, не своей красотой, а мальчик попросту воплощал добродетель. Слишком голубые глаза, слишком трогательные пухлые щечки, ямочка на подбородке. Сие дивное дитя вот-вот взлетит и растворится в эфире. Эггерт приблизился к зеркалу, стоявшему на столике около кровати. Глаза его не казались сейчас голубыми, они были серыми, как пасмурное небо. Соль через силу растянул губы, ямочки как не бывало, зато змеилась через щеку рана, длинная, жгучая, кровоточащая. На зов явилась старуха-управительница, давняя поверенная во всех происходящих в доме делах. Поохала, пожевала губами, принесла баночку с мазью, заживляющей раны. Боль поутихла. С помощью слуги Эггерт стянул ботфорты, бросил ему мундир и, обессиленный, повалился в кресло. Его знобило. Подошло время обеда. Эггерт не спустился в столовую, передав матери, что пообедал в трактире. Он и правда хотел пойти в трактир, жалея, что не остался выпивать в компании Карвера. Он даже встал, собираясь выйти, но помедлил и снова сел. Временами у него начинала кружиться голова. Тогда белокурый мальчик на портрете, дивный мальчик с чистыми, нетронутыми шпагой щечками, качал головой и многозначительно улыбался. Приближался вечер. Наступил тот самый сумеречный час, когда день уже умирает, а ночь еще не родилась. За окном гасло небо. Из углов выползли тени, и комната преобразилась. Разглядывая еще различимые кабаньи морды на гобеленах, Эггерт ощутил слабое, неясное беспокойство. Он настороженно прислушивался к этому неудобному, неуютному, тягучему чувству. Это было будто бы ожидание чего-то, не имеющего формы и названия, смутного, но неизбежного. Скалились кабаны, и улыбался белокурый мальчик у колен матери. Грузно колыхался край полога над кроватью. Эггерту стало вдруг холодно в теплом кресле. Он встал, пытаясь избавиться от нехорошего, неопределенного беспокойства. Хотел позвать кого-нибудь и одумался. Селся снова, мучительно пытаясь определить, что же и откуда ему угрожает. Вскочил, чтобы спуститься в гостиную, и тут, на его счастье, слуга принес зажженные свечи. На стол был водружен старинный многорукий канделябр, комната ярко осветилась. Сумерки сменились теперь уже вечером, и Соль сразу же позабыл о странном чувстве, навестившем его на стыке дня и темноты. Той ночью он спал без сновидений. Миновала еще неделя. Город благополучно позабыл трагическое событие, связанное с именем Солля. И только собственная мать Эггерта не стала от этого ни веселее, ни разговорчивее. На могиле студента подрастала трава, а на берегу Кавы оборудовалась новая арена для кабаньих боев. А капитан Гуардов, он же муж прекрасной Дилии, объявил на построении о приближающихся учениях, высокопарно именуемых маневрами. Маневры назначались каждый год и призваны были напомнить господам гуардам, что они не просто сборище гуляк и дуэлянтов, а воинское формирование. Эггерт Соль любил учения, где так естественно хвастать доблестью, и всегда радовался их приближению. На этот раз он не обрадовался. Рана на щеке к тому времени затянулась и почти не болела. Слуга приноровился брить Соля с особой осторожностью. Растительность на щеках и подбородке считалась несовместимой с аристократическим происхождением. Поэтому Эггерту ни на секунду не приходила мысль покрыть отметину бородой. Окружающие понемногу привыкали к его новому обличью. Да и сам он думать забыл о ране. Но с каждым новым днем странное беспокойство, поселившееся в его душе, все увереннее разрасталось, оборачиваясь смятением. Днем он чувствовал себя сносно, но стоило сгуститься темноте, как безотчетная, из черных щелей выползавшая тревога гнала его домой. И по приказу молодого хозяина слуга сносил в его комнату чуть ли не все свечи в доме. И хоть комната Эггерта сияла огнями, как бальный зал, ему все равно временами мерещилось, что вепри на гобеленах поводят налитыми кровью глазами. Однажды вечером он нашел средство борьбы со странной болезнью, велел слуге раньше времени приготовить постель и лег. Уснуть удалось не сразу, но Эггерт упорно не открывал зажмуренных глаз. Наконец он соскользнул в дрему, а потом и в сон.